Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске передача из цикла «Арт-допрос». Автор цикла, историк культуры Лидия Стародубцева, допрашивает харьковского архитектора Владимира Новгородова.
Знаете ли вы, что вы просто самовольно придумываете исторический облик здания?
Опять 25. Повторяю, существует наука реставрация, которая занимается изучением зданий.
Псевдонаука.
Прежде чем...
Псевдонаука.
Ну, тогда любую науку можно назвать
произвол.
Псевдонаукой.
Это произвол.
В чем произвол заключается? Если перед тем, как принять какое-то решение, изучаются архивные документы, изучаются натурные элементы.
Знаем мы эти исследования, конечно.
Вы знаете?
Любой архив
Первый
можно подменить.
Первый раз слышу. Откуда судья может вообще что-то знать о реставрации?
Арт-допрос минут через 20. Начнем же с гостей нашей пражской студии. В нашей пражской студии гости. Жираб Жамсо Лама, Жимба Лама и Пунцок Лама. Все они родом из Бурятии, но живут в петербургском Дацане, то есть буддийском храме. Я пригласил их, чтобы поговорить о буддийских молитвах, песнопениях, мантрах.
Господа, буддизм создал свое мироздание, свою систему ценностей. Начнем с простого. Какова вообще роль звука в буддизме? Есть ли эта роль? Трактует ли буддизм звук как свое, ну, религиозное, духовное явление?
Самостоятельной роли звука в буддизме нет, идет как дополнение, как сопровождение, наверное, на уровне вибрации, которая сопровождает чтение мантр и звучание ритуальных музыкальных инструментов.
Дзен-буддизм определяет различные состояния ума, и причем для европейца эти состояния звучат очень поэтично. Например, тишина бездонной пропасти или тишина грома. Вы слышите эту тишину?
Но если расценивать тишину как пустоту, то и пустота полна звуков. Человек разного уровня восприятия может по-разному слышать и тишину, и пустоту.
Многие европейцы, любящие европейскую литературу, им запомнился Каан «Хлопок одной ладони». Вот этот самый «Хлопок одной ладони», он имеет отношение к звуку или к музыке?
Это больше, наверное, символизирует миг, потому что все скоротечно и непостоянно.
В европейской культуре есть такое понятие светская музыка и духовная музыка. Есть ли такие понятия в буддизме?
В буддизме очень много используется различных других ритуальных инструментов, такие как специальные трубы, не бывает некоторые порядка 6, может даже и больше метров иметь, ритуальные колокольчики. Все это служит оформлением. И одновременно вместе с этим считается, что когда мы проводим хурал, молебен буддийский, то одновременно это все вместе создает такую особую атмосферу, куда призывается божества. В этот момент, когда читаешь молитвы, считается, что нужно одновременно мысленно представлять их сюда, ну и одновременно вместе с этим ты их сюда все призываешь. А вот этот музыкальный фон, ритуальный инструмент, ну, вот дамара, например, маленький такой ритуальный барабанчик, он создает какой-то либо фон, и божества лучше туда идут. У нас существует, наверное, 8 подношений в буддизме, и музыка – это тоже одно из подношений.
В всем уважении к вашей студии, все-таки божества сюда не придут, наверное.
Хорошо, я их понимаю. Но раз вы принесли музыкальные инструменты, вы не могли продемонстрировать, вот, что вы умеете, и голоса этих инструментов, и объяснить нам, в чем музыкальный и духовный смысл их звучания?
Thank you.
первое это вот обращение. Джей Занкапи – это основатель школы Гелупа, которому принадлежим мы, ну и большая часть тибетов, да, лама – наш представитель. А вторая – это 100-слоговая мантра Ваджрасаттвы. И она считается, все исправляет, вот то, что сделал неправильно, она помогает нам, ну вот, чтобы нам всем тут помогло хорошую передачу сделать.
Как вы полагаете, все-таки буддийские молитвы, песнопения, мантры, их можно назвать музыкой?
Каждая музыка вообще сама по себе, она вносит какое-то либо состояние, видоизменяет твою психику. Классическая музыка, например, там, ну, современная музыка, которую молодежь слушает. Примерно здесь тоже так же считается, что буддийское песнопение, буддийские вот эти инструменты, они настраивают на особый лад, помогают устроить все твои каналы энергетические.
С точки зрения, с точки слуха европейского, вот то, что вы нам показали, звучит монотонно. А для вас это монотонные звуки или они богатые?
Не, они для нас богаты. Тут просто я проносил одну из кратких молитв. Их у нас существует очень много, и считается, когда ты их читаешь, нужно, например, ну, представить козленка, который прыгает по льду. Сам звук должен быть примерно такой же, так, скок-скок-скок-скок. И каждая молитва, она сама по себе тоже, вот где-то ты так читаешь, где-то ты должен вот так монотонно прочитать, например, на одном дыхании, где-то ты должен, например, уйти вниз, вверх, и тоже существует довольно-таки большая гамма звуков.
Я вернусь к вопросу о светской музыке. То, что делают и делали странствующие монахи, музыканты, буддисты, это светская музыка или духовная?
Конечно, духовные. Разные направления, разные ветви буддизма. У них есть разные музыкальные инструменты, разные обряды, разные школы учения, которые сопровождаются именно своей музыкой, своей мелодией. Но в любом случае это духовная музыка, потому что она сопровождает какие-то религиозные действия.
Но музыка входит в состав театра. Буддийского, китайского театра, бурятского, по-видимому, японского театра, она входит в состав. Все-таки это духовная музыка или театральная, светская?
Изначально это духовная.
Все, что вы перечислили, у нас не сильно не делается. Во многом наша вся культура завязана на учении.
Вам, наверное, близка европейская музыка от Баха и назад.
Ну да.
А вы слушаете современную музыку, потому что есть композиторы, западноевропейские в том числе, которые сочиняют духовную музыку, например, эстонец Пярт. Не знаю, вы когда-нибудь слышали эту музыку? Она вам интересна, любопытна? Видите ли вы какие-то пересечения?
Я нет. Не слышали.
Хорошо. Давайте теперь вернемся к теме вот ваши личные музыкально-духовные пристрастия. У вас есть какие-либо музыкально-духовные предпочтения, любимые мантры?
Думаю, если говорить о простых людях, там кому-то нравится тяжелый рок или там классическая симфоническая музыка, да. Если брать меня как просто человека, да, может, я не меломан, да, у меня нет предпочтений к музыке. Но если говорить о духовной музыке, то там, да, действительно не может быть какой-то любимой музыки, там, или любимой мантры, которая поется в определенной мелодии. Есть моменты, когда читается данная мантра, данное звучание.
Один из лидеров европейского музыкального авангарда – это Сайнханам Челак. Это горловое, авангардистское, одновременно архаичное пение. Как вы относитесь к такого рода авангарду? Все-таки это светское явление.
Ну да, ну разницы большой нет. Если это доставляет людям удовольствие, приносит радость, почему бы и нет? Я, например, люблю слушать музыку национальную. У нас тоже во многом горловое пение присутствует, много разных таких. Ну, и могу просто подпеть, например. Для меня это близко. Я просто раньше и в юности на гитаре играл, и так далее.
Ну, поскольку вы музыкант, можно вас назвать музыкантом?
Ну, можно. Но я не скажу, что я музыкантом.
Ну, что бы вы хотели исполнить или предложить нашим слушателям? И почему?
Я, например, еще люблю песни, которые несут какую-то смысловую нагрузку. Я предлагаю людям больше слушать вот этого, вдумываться, о чем они пытаются нам донести, музыканты.
Покажите что-нибудь голосом. Может быть, на бурятском языке? Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров» в нашей пражской студии Жираб Жамсо Лама, Жамба Лама и Пунцо Глама из петербургского буддийского храма.
Умане Падме Ум, Умане Падме Ум,
Ну, это как бы объяснить, чтобы у всех людей как можно больше развивалось страдание.
Я как раз хотел вас спросить о страдании, поскольку страдание – это одна из основополагающих благородных истин в буддизме. По-моему, там есть 4 благородных истины. Это целый путь страдания, сострадания. В этом поиске заключен духовный смысл страдания. Но как бы то ни было, поскольку их 4 – эти истины. Это разные степени страдания и сострадания. Эти самые 4 истины, они звучат по-разному в песнопениях, в молитвах?
Они вообще везде звучат по-разному. Очень много существует людей, а вследствие этого существует очень много различных индивидуальностей людей вообще. Ну и даже нас вот с вами, если взять, мы с вами очень разные. Например, я думаю так, вы думаете по-другому. Применительно к этому считается, что и существуют различные отдельные, ну, например, буддийские песнопения.
Высшая точка в буддизме – это нирвана. Есть ли у нирваны звуковое лицо?
Ом, наверное. Говорят, что одним этим слогом можно полностью все учение выразить.
До сих пор мы говорили на тему буддизм и музыка. А вам европейская музыка нравится? Современная, классическая, духовная, светская? Мы живем в открытом акустическом и музыкальном мире.
Раньше, будучи подростком, я любил слушать модерн токинг. Там бразлуи и так далее.
Ой, я чего только не любил. Ну, модерн токинг тоже любил. Бон Джови. Ну и там все начиная, что популярное. Роксет любил очень. Ганс Н' Роузес любил.
А классическую музыку, европейскую?
Классическую не очень тогда любил. Я тогда и национальную музыку не очень любил. Не понимал, как ее можно слушать. Это уже у меня пришло только, когда я ушел учиться.
А вы воспринимаете Баха как религиозного, духовного композитора? Он работал кантором.
Если его музыку послушать, там сразу можно понять, что духовность присутствует.
Там есть какие-то точки пересечения с тем, что вы понимаете под духовностью?
У нас же тоже музыка пытается тебя приподнять вверх и полностью раскрыть. Может, так же, как цветок примерно, чтобы ты сам себя раскрыл. Любая духовная музыка, она тоже вот стремится, чтобы человек сам раскрылся.
Вы бы нашли применение органу в ваших религиозных песнопениях?
Ну, наверное, да. У нас очень много различных других инструментов, и я считаю, что любой предмет можно было бы использовать. В Бурятии уже молодежь играет и на гитарах песни, ну, вот про зеленую тару, божество из такого то женского воплощения сострадания считается. Ну, и в конце припев у них идет мантры Вишни.
Применимо ли к музыке буддизма такие понятия, как «нравится» и «не нравится»? Или это совершенно европейское представление о музыке?
Не, у меня просто есть, например, знакомые люди, которые приходят вот на одни молебны, им очень нравится. Приходят на другие, они говорят, что им не нравится. Это, опять же, зависит, я думаю, что от каждого человека, от его внутреннего восприятия музыки, от его настроя какого-то.
А какая ваша молитва самая популярная?
Итигл, символ веры.
Вы принесли с собой в студию несколько музыкальных инструментов, и вот я вижу среди них нечто похожее на литавры.
Нет, ну, похоже.
Почти, да.
Да.
Можно сказать, да. У этих звуков есть какой-то сакральный смысл?
Каждый лама у нас, они, когда вот высаживаются, определенно держит инструмент. Кто-то держит колокольчик, кто-то держит зазацан, кто-то рядом сидит в барабан, стучит. Вот этот инструмент для тавра, он используется только вместе с барабаном. Символизирует собой объединение метода и мгновенной пустотности, что ли, мгновенной мудрости, которая может нас постигнуть. Вот даже, например, если я это вот держу, а ваджа, она символизирует собой молниеносную мудрость, которая присутствует в каждом из нас. А вторая, вот эта, это символизирует, ну, более женское начало, метод. Объединяя вместе этот метод и мудрость, считается, что ты можешь достигнуть состояния просветления. Примерно здесь вот такая же ситуация вот вместе с
сан его называют у нас, и вместе их ингрик, это такой барабан тоже ритуальный. Считается, что вот объединяя это, то вместе ты объединяешь и метод, и мудрость для достижения пустотности.
Вы принесли с собой колокольчик, честно говоря, он очень похож на колокольчик, которым пользовались в школе. А? Конец урока, конец перемены. А что означает этот колокольчик? И покажите, может быть, его голос.
Ну, он обычный, примерно такой же, как вы и сказали. Сам колокольчик – это женское, считается, воплощение. А ваджа символизируется мужское, чало, может так выразиться. Ваджа – это символ мудрости. Мгновенной мудрости, можно сказать. Ваджа вообще переводится как молния, удар молнии. Мудрость, которая присутствует в каждом из нас, она может достичь каждого из нас. Для достижения этой мудрости обязательно нужен метод. И вот объединение этой мудрости и метода, она достигает в итоге достижения пустотности, но одновременно достижения нирваны.
Спасибо. Вы приехали в Прагу из Санкт-Петербурга. Прага – один из самых музыкальных городов в европейской культуре. Вот вы ходите улицами Праги. Вы слышите эту архитектуру? Вы слышите ее голос? Несколько выдающихся немцев называли архитектуру застывшей музыкой. Но это в нашей воле сказать этой застывшей музыке «отомри».
Наверное, кто-то больше слышит, кто-то видит, может, кто-то чувствует. Я, например, один день в Праге, мне понравилась сама атмосфера, так скажем, прозрачность, воздух, насыщенность цвета. Видимо, я больше вижу, а не слышу.
Мне больше кажется, что тут, наоборот, присутствует более такой мрачной, что ли, музыки. Потому что вот ходя по этим улочкам, они такие маленькие, узкие, они как бы тебя настраивают на религиозный, что ли, тон.
Мне вот кажется, например, такой старины и шума базара, или ходя по узким улочкам, кажется, только переодеть людей, тогда получится как в 16 веке.
А вы себя чувствуете уютно в 16 веке? Ну, уютнее, чем в 21-м?
Лома не должен.
Уют и не уют, везде уютно.
Ну, это больше, наверное, мне кажется, из-за того, что мы из Петербурга приехали. Потому что у нас там солнца нет, особенно сейчас. А вот вчера приехал, мы тут увидели солнце, все сразу настроение подувается.
Давайте, да, все-таки под занавес что-нибудь исполним, да, втроем. Только предварительно скажите, что вы исполните.
Ну, пожелание, благопожелание вам, вашей организации, городу Праге.
И нашим слушателям, да.
Şimdi hordo cenalla tecrü samodendecu parçesini caşıba samodendecu.
Гости нашей пражской студии Жираб Жамсо Лама, Жимбы Лама и Пунцок Лама. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Передача из цикла «Арт-допрос». По радио ее можно послушать, а на сайте «Свободы» посмотреть. Это аудио- и видеопроект харьковского историка культуры кинорежиссера Лидии Стародубцевой. Проект этот игровой. В роли судьи выступает Лидия Стародубцева. Ее сегодняшний собеседник, так сказать, подсудимый, харьковский архитектор Владимир Новгородов.
Искусство – это преступление? Художник – это преступник? Посмотрим. Посмотрим. Проведем арт-допрос подозреваемого. Сегодня тема нашего судебного разбирательства – архитектура. Ваше имя и фамилия?
Спасибо, хоть без наручников. Фамилия Новгородов, зовут Владимир.
Где проживаете?
Харьков, проспект Ленина, ну практически, дом выходит на улицу Новгородскую.
Новгородов, улица Новгородская. Это что же, уже и улицу в вашу честь назвали?
Ну, это не совсем так. Она была названа раньше, чем я на ней поселился.
Подозреваемый, в наших законах написано, что архитектура обращена к будущему. Это творчество, создание нового. Вам это известно. Вы же преимущественно занимаетесь архитектурной реставрацией. Стало быть, вы восстанавливаете прошлое и воссоздаете старое. Разве это творчество?
Ну, на самом деле я занимаюсь не только реставрацией, я занимаюсь и новым проектированием. Но если говорить о той части моей работы, которая составляет ее большую часть, реставрация, то здесь я хотел бы вспомнить слова, знаменитые слова Пушкина о том, что уважение к древностям есть признак истинного просвещения. История – это путь к настоящему, а настоящее это путь к будущему.
Ой, какие красивые слова. Посмотрите. Это одна из улик. Это новое или старое? Это творчество или это слепое подражание? Посмотрите, пожалуйста.
Это и новое, это и старое.
Что это
такое? Здесь есть и реставрация, здесь есть и новое. Это эскиз, идея монастыря при церкви Иоанна Богослова на улице Котлова.
Вы... Написано в нашем обвинительном акте, автор проектов реставрации десятков храмов и сотен фасадов нашего и не только нашего города. Но реставрация – это подлог. Вы творите чудовищный произвол. Как доказать, что современный вид здания после реставрации в точности совпадает с историческим?
Вы ставите меня постоянно в положение оправдывающегося. Это неправильно. С юридической точки зрения – существует презумпция невиновности. Если говорить о реставрации, то это сродни, наверное, работе врача. Вот вы идете по улице и видите что? Вы видите здание, но я, когда смотрю на них, я вижу за ними живых людей. Я воспринимаю их как людей, у которых у одних болит печень, у других болит нога, у третьих еще что-то. И вот это заставляет меня заниматься реставрацией.
Преступная самонадеянность. Подсудимый, надеюсь, вы понимаете, что само понятие «исторический облик здания» – это обман. Этот облик менялся во времени. Вы же восстанавливаете здание, фиксируя его всего лишь в один из каких-то моментов исторического
действительно,
бытия.
Действительно, вы в этом отчасти прав.
Хорошо, что вы соглашаетесь. Вот по какому принципу вы выбираете, восстанавливать ли это здание на уровне его развития в 18 веке, в середине 19-го, в начале 20-го?
Здание действительно проходит разные периоды в своем существовании. И появляются какие-то новые элементы, новые достройки, пристройки, меняется цвет и так далее. Одни пристройки, одни изменения, они влияют на здание в лучшую сторону, другие в худшую сторону. И вот реставратор должен определить оптимальный исторический период.
Что такое оптимальный? Подозреваемый. Знаете ли вы, что вы просто самовольно придумываете исторический облик здания?
Опять 25. Повторяю. Существует наука, реставрация, которая занимается изучением зданий.
Псевдонаука.
Прежде чем...
Псевдонаука.
Ну тогда любую науку можно назвать
произвол.
Псевдонаукой.
Это произвол.
В чем произвол заключается? Если перед тем, как принять какое-то решение, изучаются архивные документы, изучаются натурные
элементы. Знаем мы эти исследования, конечно.
Вы знаете?
Любой архив
Первый
можно
раз
подменить.
Слышу. Откуда судья может вообще что-то знать о реставрации?
Есть фотошоп. Вы переделываете исторические фотографии, вы занимаетесь подлогами, вы придумываете исторические здания и внушаете нам мысль, что это и есть настоящая историческая архитектура.
Так. Вот все то, о чем вы говорите, это действительно полнейший произвол. Ваша честь, извините, конечно, но прежде чем обвинять человека, нужно изучить хотя бы элементарно суть вопроса.
Давайте приступим к вещественным доказательствам.
Вещественным доказательствам чего?
Вашего преступления.
В чем заключается преступление? Суд еще не состоялся,
Мы
а я уже преступник.
Мы осмотрели место преступления.
Какое?
Это колокольня Благовещенского собора, которую вы восстановили, зачем-то восстановили после пожара. А между прочим, ходят слухи о том, что храм построен на неблагополучном месте, и кресты падали. Ну,
если судьи будут основывать свои заключения на слухах, то мы далеко зайдем в наших судах.
Может быть, не стоило восстанавливать этот неблагополучный храм? Расскажите-ка детально и подробно, как и зачем вы это сделали?
Два слова о слухах. Помимо реставрации древних памятников, я еще занимался и реставрацией фасадов Газпрома. Так вот, сегодня расхожее мнение, которое, кстати, распространяют очень интенсивно журналисты, что в здании заменили все окна на металлопластик. Полнейшая чушь. Все окна сделаны из евробруса, деревянные, в точном соответствии с теми, которые были. Вот так точно и с Благовещенским собором. Кто-то, когда-то ляпнул глупость по поводу того, что место неудачное и так далее. И теперь все оглядываются на вот эту вот чепуху.
На самом деле ситуация следующая. Храм на этом месте существовал не один раз. В начале в 17 веке, потом в первой половине 19 века и, наконец, в 903 году...
Ближе к вашему преступлению.
И, наконец, в 903 году был построен тот, который мы все привыкли видеть.
И который сгорел.
Это место, оно попадает в естественную аэродинамическую трубу между холодной горой и центральной нагорной частью города.
Не вводите в заблуждение суд.
Вот поэтому иногда и случаются определенные катаклизмы. Все имеет физическое объяснение. Идем дальше.
Говорим о колокольне. Вы не уважаете суд. Ближе к делу. Ваше преступление.
Как с вами трудно.
В чем оно состоит?
Опять преступление. Презумпция невиновности где? Если речь идет о реставрации колокольни после пожара, то действительно она была выполнена, причем с большими трудностями, потому что стоимость реставрации была велика, и главную стоимость составляли леса. Если бы вокруг колокольни возводили леса и с них реставрировали утраченную часть, то эти леса нужно было бы собирать в нескольких областях Украины. И только тогда, может быть, их хватило. Пытались решить вопрос с вертолетом, тоже не получилось. И вот как-то поздно вечером я возвращался домой в метро и увидел телескопическую вышку, с которой убирают пыль на верхних частях свода метрополитена.
Находка.
Да. Угу. Вот это... Телескопическая идея была использована в колокольне. Тело колокольни послужило внешним стаканом, внутри которого из мелких элементов собиралась металлическая конструкция, и с помощью лебедки выдвигалась
вверх. Ой-ой-ой, какое инженерное решение. Вы меня поразили.
Да.
Суду известно, что вы помогаете восстанавливать храмы разных конфессий.
Ну?
Это и православие, это... И протестантизм, это и католицизм, и иудаизм. Вы находитесь над конфессиями. А между прочим, в своде наших законов написано: многобожие есть безбожие.
Давайте осудим всех врачей, которые лечат. И мусульман, и христиан, и католиков.
У нас сейчас не дело врачей, у нас сейчас дело архитекторов, которые оказываются над конфессиональными. А это преступление против веры.
Ваша честь. Начинаю все сначала. Реставратор,
извольте,
так же, как и врач,
извольте,
лечит. Его главная задача – лечить здания. И для него не важно, к какой конфессии они относятся.
Какая беспринципность. Чудовищная беспринципность.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу из цикла «Арт-допрос». В роли судьи – харьковский историк культуры Лидия Стародубцева. В роли подсудимого – архитектор Владимир Новгородов.
Вы – автор проектов так называемых, слушайтесь внимательно, зон охраны памятников архитектуры. Чего стоит сам лексикон? Зона, охрана. Похоже, вы относитесь к памятникам, как тюремщик к зэкам. Садите их в зону и еще и охраняете.
Да, совершенно верно. Для того, чтобы сохранить это наследие, другого пути никто не придумал.
Здания,
преступники...
В зону помещаете памятники.
Совершенно, ну и что?
Охраняете.
Подождите,
свободу.
Вы когда ныряете под воду, вы одеваете акваланг на себя?
Или вы просто... Город подходите? Хочет жить, он хочет дышать, он хочет быть свободным.
Правильно.
А вы их реставрируете, консервируете. И, кстати, это еще одно из ваших преступлений. Вы пасыисты, вы все время смотрите в прошлое. Исторический облик, архитектурный памятник – это все время история и память.
Эти градостроительства...
Это что за мумификация, музеификация?
Еще раз. Градостроительство и архитектура, так же, как любые другие объекты, связанные с жизнедеятельностью человека и с биологией, они развиваются по своим законам.
Суд обвиняет вас в консерватизме. Вы консерватор.
Ну, вы хотите выслушать мой ответ?
Да.
Или вы хотите слушать только себя?
Я попробую выслушать ваш ответ.
Попробуйте.
Хотя это не доставляет мне особого удовольствия.
Так вот, существует некий генокод. Так же, как в природе, в биологии, так же и в архитектуре, так же и в градостроительстве. Генокод, который задает развитие города. Одни города получаются в результате там, линейные, другие получаются с лучевой планировкой. Третьи еще там какие-то. Так вот, этот генокод, он и диктует развитие городостроительного образования. Вот исходя из этого решаются все вопросы, связанные с зоной. Когда, скажем, стоит памятник архитектуры, и рядом с ним строится нелепая многоэтажка, это недопустимо. А когда есть определенные типы ограничения, в пределах которых архитектор, планирующий новое строительство, работает, тогда получаются гармоничные и нормальные вещи.
Посмотрите, пожалуйста, на эту улику.
Ну?
Следы ваших преступлений – это архитектурные памятники. В основе их восстановления лежит коварный обман. Знаете, в чем он состоит? Сейчас я вам расскажу. Под видом реставрации вы создаете новую архитектуру. Но при этом, создавая новое, одеваете его в старые архитектурные одежды. Вы сознаетесь в этом двойном преступлении.
Откуда вы это взяли? Из чего это следует?
Из улик.
Каких улик?
Глядитесь.
Ну при чем тут реставрация?
Посмотрите.
Ну и что?
Почему вы не осмеливаетесь создавать новые формы, которых еще не было в истории архитектуры? Вы робко следуете историческим образцам и подражаете им.
Вы совершенно не правы. Опять же, существует...
Не оскорбляйте суд.
Извините, ваша светлость. Дело в том, что существуют законы любого жанра. Также и в архитектуре
законы.
Они существуют.
Существуют законы правосудия.
Если мы говорим о, скажем, православной архитектуре, то у нее есть свои каноны, которым нужно следовать. Если есть католическая архитектура, у них свои каноны, у них свои принципы.
Католики идут на модернизацию, а православные каноны католики. Такие жесткие.
Вы знаете, как называется православная церковь во всем мире? Грек-ортодокс. Ортодокс.
Вот,
это ортодоксальная церковь, которая консервативно относится к своим формам. А поскольку она диктует архитектору... Что?
Ортодоксы. Вы ортодоксы, архитекторы, реставраторы, с вашего позволения.
Если архитектор проектирует церковь православную и проектирует новое модернистское здание, почему мы должны называть его ортодоксом? Там, где это нужно, он делает в одном ключе, в одном стиле. Там, где это нужно, он делает совершенно в другом. Причем тут ортодокс?
Это храм Почаевская лавра. Новая. А
да?
Выглядит оно как старая.
Ну и хорошо.
Объясните, по какой причине это?
Трудно, конечно, говорить человеком, который не знает законов, хоть и судья. А существуют определенные... Существуют определенные правила и законы, по которым можно строить в исторической среде.
Вы Почаевская... вдвойне преступник, потому что вы еще ссылаетесь на какие-то несуществующие, придуманные вами правила.
Это не нами придуманные правила, это вами придуманные правила. Вы же представляете закон, а не я. Я только ему следую.
Так это вот, вы не знаете наших законов, по которым
услыхать?
Вам, между прочим, грозит наказание. Посмотрите
ответ.
На
я
эти наручники. Посмотрите на эти наручники.
Да. Да.
Видите,
спасибо, хоть я без них. Так вот, это храм Преображения Господня. Он построен в очень насыщенной исторической среде. Прежде чем его строили, работало огромное количество организаций, которые определили, каким он должен быть, в каком стиле, какой высоты, в каком объеме и так далее. И только после этого приступает к работе архитектора. В этом все и дело.
Суду стало известно, что вы злоупотребляете даром ясновидения. Вы можете, смотря на стену, увидеть, что находится за нею. Ответьте суду, вы в самом деле умеете видеть сквозь толщу исторического времени?
Ну, я думаю, что если человек специалист, профессионал в своей области, то к нему вот ваш вопрос точно так же может относиться. Кто-то построил здание, кто-то закладывал в него какие-то мысли, кто-то как-то рассуждал. Задача реставратора – стать на его место и понять.
Ближе к делу. Вы можете увидеть, что находится за стеной?
Иногда, да.
Расскажите, пожалуйста, более подробно.
Ну, могу привести такой пример. Чернигов, Елецкий монастырь, Кири Келаря, 17 век. Келарь – это человек, который хозяйством занимается в монастыре. Его жилище – это традиционная келья, хата на две половины. Сени в одну сторону и в другую сторону два помещения. В одном из помещений совершенно голые оштукатуренные стены. Мы работаем, я смотрю на эти стены и понимаю, будь я келарем, меня бы не устраивали такие голые стены, потому что мне нужно хранить то. Где? Маленькое помещение загромождать какими-то полками, шкафами? Здесь должны быть ниши, решаю я. Мы начинаем проверять стенку, и оказывается, что действительно вот одна ниша существует, она заложена. Когда открывается первая ниша, я понимаю, что не может быть одна ниша асимметрична в таком помещении, и симметрично должна быть вторая. Мы делаем проверку, и оказывается, что вторая точно такая же существует рядом.
Вы увлекаетесь архитектурной фотографией, и серия ваших восхитительных фотографий Испании, Италии и других европейских, и не только
это
европейских
же похоже на
стран.
Это
нет, это не комплимент, это обвинение, дослушайте до конца. Вы размещаете эти фотографии на страничке своего Фейсбука. Чего вы добиваетесь? Вы хотите вызвать у жителей Украины комплексы неполноценности?
Ну, для начала, фотография для меня – это способ познания мира. Определенный взгляд, который формирует сам процесс фотографии у того, кто им занимается, он настраивает человека на видение прекрасного. И вот это самая главная задача. А если вы считаете, что видение прекрасного может у человека воспитать какой-то комплекс, тогда я не понимаю. Второе, если вы считаете, что те фотографии архитектуры, которые я публикую, допустим, исторических зданий, в сравнении с теми, которые существуют у нас в Украине, могут повлиять как-то на мироощущение человека, ничего подобного. Сравнивать нужно только те вещи, которые сравнимы. Если брать архитектуру, скажем, 17-го, наша архитектура возникла позже, чем западная архитектура.
Принимается. Суду все ясно. Вы член множества организаций Национального союза архитекторов Украины, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, ИКОМОС, тоже мне название, и многих других. Кстати, долгое время, в факте написано, вы были директором института УКР-проект реставрация, Харьковский филиал. Все эти чины, статусы, должности, награды, посмотрите, сколько этого всего.
Да я знаю,
что
это
вот, что это за награды, что это за какие-то премии, Господи, зачем это все нужно? Что это такое? Что это такое? Суд обвиняет вас в тщеславии, это страшный грех.
Тщеславие, да, это мать порока. Всех причем.
Хорошо, что вы это понимаете.
Еще и
хорошо,
как понимаю.
Хорошо.
Тем более, это ко мне никакого отношения не имеет. Что такое тщеславие?
Как это не имеет отношения? Посмотрите, это вещественные доказательства.
Тщеславие – это попытка достичь славы любым путем.
А вы чем занимаетесь?
Я занимаюсь своей работой.
Публикуйте
Вспомните
книжечки,
Булгакова.
Как? Да, публикуйте книжечки «Золотой венец» старого Харьково-Успенский собор. Кто публикует книжечки и на обложечке свои фамилии ставят тщеславные люди? Посмотрите.
Ну и что? У книги не должно быть автора. Да, вспомним Герострата. Простой греческий пастух добивался славы каким образом?
Правильно, сжигал храм Артемиды Эфесской.
А я строю. Это разные вещи.
Как утверждает Ле Корбюзье, дом – это машина для жилья. А это значит, что дом должен быть функциональным, удобным и прагматичным. Понимаете? Прагматичным. Вы же делаете архитектуру красивой, изящной.
А
и в этом
Корбюзье вы обвиняетесь. Где у Корбюзье написано, что архитектура не должна быть красивой? Нигде
зачем
нет.
Эти наличники, зачем эти кокошники, зачем эта вся красота, эти пилястры, эти эркеры,
кокошники?
Зачем это все?
А кто вам сказал, что я делаю кокошники?
Архитектура должна быть простой. Зачем все эти красивости?
Римский архитектор Витрувий в свое время сказал, архитектура – это польза, прочность и красота.
Вы
не забывайте об этом очень важном моменте – красота.
Что такое красота? Пустое все это.
Это пустое. Сложный вопрос.
Ну что ж, наш арт-допрос закончен. Вы осознаете, что вы являетесь преступником? Вы осознаете всю тяжесть вины перед архитектурой?
Суд еще не окончен, а вы уже манипулируете этим понятием преступник. Ну, надеюсь, я свободен?
И не надейтесь. Вы приговорены к пожизненному заключению в мире чарующей прекрасной архитектуры.
Это не самый страшный приговор. Спасибо, Ваше Высочество.
Да, искусство – это преступление. Художник – это преступник. Суд признает вину всех архитекторов-реставраторов. Приговор – принудительное лишение архитектурной несвободы и пожизненное заключение в городах, которые мы создаем и сохраняем.
Вы слушали передачу из цикла «Арт-допрос». Автор аудио- и видеопроекта – историк культуры Лидия Стародубцева. В этом выпуске ее собеседником был харьковский архитектор Владимир Новгородов. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает пианист Александр Маркович. Несколько слов о музыканте. Он учился в Московской консерватории. Лауреатом впервые стал в возрасте 13 лет. Эмигрировал из Советского Союза в 90-м году. С успехом выступал в Карнеги-Холл, Лондон Ройал Фестивал Холл, в Берлинской филармонии и других престижных концертных залах. Живет в Гамбурге.
Мне лучше всего удаются романтические произведения. Я играл сонаты Бетховена, очень хорошо себя в них чувствовал. Хуже сейчас играю современную музыку, но я ее почти не играю, потому что в свое время я переборщил с ней. Когда я был студентом, я очень этим делом увлекался. А увлекался, потому что в те годы это было как бы полузапретно. Конечно, мы не называем авангардистами сегодня уже Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Бартака. Я тоже с удивлением обнаружил, что вот когда мне надо их играть, я их хочу играть романтично. Я очень люблю играть также романтические концерты, которые забыты 19 века. Вот, например, Ксавер Шарвенко был гениальный. Я даже играл концерт Регера, но он не имел успеха у публики. Рубинштейн Антон. Его музыка вообще не заслуженно забыта, только там из «Демона» пару романсов. Я думаю, мы должны Оренского вспоминать, мы должны Эмиль фон Зауэра вспоминать. И Конюс, Метнер. Совершенно не играющийся. Так называемый интеллектуализм, ну, это не мое направление. Нет, не в смысле того, что я недоразвитый человек какой-то, но, в принципе, это не совсем мое направление. Мне оно кажется более искусственным. Но, опять же, времена меняются, и мы меняемся тоже. И никогда ты не знаешь, как ты будешь эволюционировать, если доживешь. В свое время я пытался подражать Рихтеру, не понимая, что... Вот так только он мог играть. И то, что у него звучало гениально, то у подражающих ему будет звучать ужасно. Я вообще учился в Гнесинской школе. И потом, вместо того, чтобы поступить, я пошел в армию, в ансамбль «Песни и пляски», где эстрада, получилось, была уже моей обязанностью даже, не просто хобби. Тогда в ансамбле были потрясающие певцы. Николай Михайлович Устин, Виктор Васильевич Кулешов, с которым по сей день мы очень дружим. Он сейчас руководит ансамблем донских казаков. Алексей Николаевич Жавнировский, который, к сожалению, ныне покойный. И Сергей Александрович Зуев. Мне вообще повезло, я был тогда в компании даже с Игорем Николаевым. Мое умение подбирать это все по слуху, а в армии, естественно, были в основном военные песни прошлых лет. И я помню, когда я даже пришел в консерваторию, многие мои педагоги, по роялю, естественно, говорили, мы должны из тебя вышибить это. Зря говорили, потому что пласты культуры не вышибаются, они трансформируется. Самое это интересное, что я должен сказать, что я вообще не в эстраде, не в джазе, но именно мое увлечение, пожизненное увлечение классической эстрадой, вот как мы ее называем, дает такую какую-то духовную раскованность в классической музыке, такое гармоническое слышание. Это дает определенного рода романтическую такую раскованность, потому что если вы возьмете тот романтический виртуозный стиль, фортепианный, например, Горовец. Я ни в коем случае себя не равняю с этими гигантами. Я ноль песчинка по сравнению с этим. Гофман, Иосиф Левин, даже сам Рахманинов. Ведь, вы знаете, в те годы не было, наверное, деления на легкую музыку и на серьезную. Был Штраус, назвать его несерьезным композитором, как бы язык не поворачивается. Вы послушайте их игру, это сплошная импровизация, сплошная свобода. Я помню очень хорошо Владимира Нечаева, певец, которого многие сейчас не помнят, а ведь это необыкновенный певец, а песни мы его до сих пор поем. Пик популярности был в предвоенные, военные и 50-е годы. Вот такие песни, как «В городском саду», «Москва майская», оригинальный вариант «Вологда, Вологда», «Вечер на рейде», это военный уже, «Огонек». Его голос был очень узнаваем, у него была своеобразная такая вибрация, и очень легкий голос, и это создавало такой интим. А столкнулся я с его близкими совершенно случайно. Был такой эпизод в моей жизни. Я служил в армии в ансамбле «Песни и пляски» Московского военного округа. Легендарный коллектив. Его возглавляли такой известный дирижер, как Баблоев, но не при мне. И замечательный совершенно музыкант и изумительный человек Владимир Петрович Гордеев. Если он слышит меня, то Владимир Петрович, я вас также люблю и обожаю, как всегда. С группой солистов, это мой цех был, я проводил спевки, репетиции. У нас были совершенно потрясающие педагоги. Такая удивительная женщина приходила, ее звали Маргарита Александровна Нечаева. Это родная сестра была. Она певица из Большого театра. Часто она занималась не на базе ансамбля, а так в нарушении как бы всех правил дома у себя. Она жила на Масловке. Она очень много рассказывала про своего легендарного брата. Она ставила много пластинок, причем у нее был и патефон даже еще вот тех лет. Я с удивлением прочитал в интернете его биографию, что он из рабочей семьи. Я просто очень удивился. Вообще, насколько я помню, они были довольно знатных кровей. Он умер, как она мне рассказывала, он умер в молодом возрасте в поездке от сердечного приступа в конце 60-х годов.
Теперь такой, как ты, на свете нет, наверное, так. Чтоб навеки посадило сердце моряка. Прошел чуть не пол мира, я нигде с тобой не встретился. И думать не додумал, как что встречу я тебя.
Особо мне хочется рассказать о Клавдии Ивановне Шульженко. Мне посчастливилось знать ее. Мои родители, естественно, особенно два дедушки, они ее знали хорошо. Еще с тех одесских времен. Она сама ведь из Харькова была, но с Одессой у нее много было связано. Каждая ее песня был мини-спектакль, я бы так вот сказал. Мало кто знает, что когда она умерла в 1984 году, она умерла в нищенстве. У нее было 3 рубля на книжке.
Надо мною звезды и луна, я стою и жду тебя одна. В этот час вечерней тишины неужели не вернешься ты? Твои шаги я слышу, твои глаза я вижу, и на асфальте мило силуэт. Да, жизнь неповторима, и тебя любима все нет и нет и нет.
Нет. Я из музыкальной семьи, не просто из музыкальной семьи, а довольно известный. Мой двоюродный дед был Борис Гольдштейн, известный скрипач. Дед Михаил Гольдштейн. И мои родители музыканты. Вот, и как бы все это было связано с серьезной музыкой. Но самое интересное, что рос я на фоне тех старых пластинок и тех старых радиопередач, которые были удивительны. Мое самое, как ни странно, первое музыкальное впечатление, когда я еще, по-моему, даже не говорил, а вот так стоял в этой кроватке зарешоченной. У нас в квартире был такой репродуктор. По-моему, нигде я больше этого не встречал. Кроме России, которая до сих пор ведь цветет и процветает. Это сетевое радио, называется радиотрансляционная сеть. Я был маленький, просыпался в 5 или в 6 или в 7 утра, просил кушать. Мои родители вставали, готовили кашку, и в это время мое самое первое впечатление – урок утренней гимнастики по радио с незабвенным Николаем Лаврентьевичем Гордеевым. Как его называли, тренер сотен миллионов. Он умел интонацией, словом, так воодушевить людей. Его неповторимые уроки гимнастики он вел с начала 30-х годов, представляете себе, по, ну, не наши дни сейчас, но достаточно долгое время, в 80-е годы он еще был. И я никогда не забуду свой шок, потому что я даже испугался его такой деловой и строгой интонации, когда он агитировал народ делать какое-то упражнение. Ну и, конечно, невероятный аккомпанемент. Эти уроки сопровождались пианистом Родионовым, как я сейчас помню. Это был феерический импровизатор. Популярность его была невероятна, его знали все. А при том, что он не выступал ни в одном из концертных залов. Помню, что эти уроки, а еще в 11 утра были производственные гимнастики уроки с этой же парой, плюс еще потрясающая радиоведущая, которая почти столько же лет, сколько он вел, помогала ему в эфире, Галина Федоровна Дьякова ее звали, по-моему. Я вдохновился играть на рояле благодаря вот этим феерическим урокам.
Начинаем занятие гимнастикой. Вначале ходьба на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыжки на месте на обеих ногах. Руки оставьте на поясе. Во время каждого четвертого прыжка ноги разводите в стороны и соединяйте их. Внимание, начали. Раз, два, три, четыре.
О своих любимых пластинках рассказывал пианист Александр Маркович. Его записала в Гамбурге Юлия Соловьева.
Занятия окончены. До свидания, друзья.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.